Эми Эллиот Данн. 15 сентября 2010 года. Страница дневника. Пишу где-то в Пенсильвании. Юго-западная окраина. Мотель у шоссе. Окна нашей комнаты выходят на автостоянку, и я сквозь жесткие бежевые занавески вижу снующих в свете люминесцентных ламп людей. Похоже, здесь жители вечно слоняются туда-сюда. У меня снова эмоциональный срыв. Слишком много всего произошло, и слишком быстро. Теперь я в юго-западной Пенсильвании, а мой муж с наслаждением храпит среди пакетов с чипсами и конфетами, которые он купил внизу, в торговом автомате. Это наш ужин. Он сердится, что я не воспринимаю происходящее как игру. Я думала, что натянула на лицо удачную маску. Класс, у нас новое приключение, ура! Теперь догадываюсь, что маска недостаточно убедительная. Сейчас, оглядываясь на прошлое, я вижу, что нечто подобное должно было случиться. Как будто мы с Ником сидели под огромной звуконепроницаемой и ветронепроницаемой банкой, а потом она опрокинулась, и пришлось что-то делать. 2 недели назад мы, как обычно, скучали в нашем царстве безработных, без каких-либо событий, погруженные в скуку, готовились в молчании поесть, прочитав при этом газету от начала до конца. Мы теперь читаем даже «Полосу для автомобилистов». Около 10 утра Нику позвонили на мобильный. По его голосу я догадалась, что это Го. Он всегда разговаривает с сестрой веселым мальчишеским голосом, не таким, к которому я привыкла. Ник ушел в спальню, закрыв за собой дверь, оставив меня с 2 свежеприготовленными подрагивающими яйцами Бенедикт в руках. Поставив тарелки на стол, я уселась, глядя на пустое место напротив, и погрузилась в размышления. Приступать ли к завтраку в одиночестве? На месте Ника я вернулась бы сказать мне, что делать, или хотя бы показала на пальцах, через сколько минут присоединюсь. Я заботилась бы о своем муже, оставшемся на кухне в компании яичницы. Размышляя об этом, я чувствую, как портится настроение. Из-за дверей доносится голос Ника с успокаивающими нотками, мягкий и добрый. Лезет мысль. Может, у Го какие-нибудь неприятности с парнем? Удивительно. Го много раз расставалась с ухажерами, но никогда не требовала поддержки и участия Ника. Когда Ник возвращается, у меня на лице уже специальная мина сочувствия к Го. Яйца безнадежно остыли. Но, увидев мужа, я понимаю, мы столкнулись с проблемой более серьезной, чем если бы она касалась его сестры.
«Моя мама»,
— начинает он, усаживаясь за стол.
«Вот же гадство, а! У мамы обнаружили рак». 4-я стадия. Метастазы пошли в печень и кости. Хуже не бывает.
Ник закрывает лицо ладонями, а я встаю и, обойдя стол, обнимаю мужа. Когда он убирает руки, глаза у него сухие. Он спокоен. Я ни разу не видела, чтобы мой муж плакал.
Это слишком тяжелый удар для Го, особенно после папиного Альцгеймера.
Альцгеймер? «Альцгеймер? Как? Когда?»
«Ну, уже какое-то время. Вначале врачи думали, что это раннее слабоумие, но оказалось, что все гораздо хуже».
«Тут же я решила, это неправильно. Даже обидно, что муж не поставил меня в известность. Иногда кажется, что у него есть особая жизнь, которую он окружил непроницаемым коконом. Почему ты мне не сказал?»
«Я не очень люблю говорить о своем отце».
«Но ведь...»
«Эми, прошу тебя».
Он смотрит так, будто я не тактична, и до того уверенно смотрит, что я и сама начинаю сомневаться в своей тактичности.
«И вот теперь Го говорит, что мама очень больна и понадобится химиотерапия. Ей нужна помощь».
«Может, нанять человека, чтобы ухаживал за ней? Сиделку?»
«Ее страховки на это не хватит».
Он смотрит на меня, сцепив пальцы. Я знаю, о чем он думает. Мы могли бы оплатить уход за его мамой, если бы я не отдала деньги родителям. «Ну ладно, малыш», — говорю я, — «что ты предлагаешь?» Мы стоим друг против друга и глядим в упор, как будто мы враги, а я только сейчас об этом узнал. Я протягиваю руку, чтобы погладить Ника, но замираю под его тяжелым взглядом.
«Нам нужно туда».
Он впивается в меня взглядом, широко открыв глаза и стряхивая пальцы, будто влез во что-то липкое.
Мы все распродадим и уедем. Ни работы, ни денег нас ничто здесь не держит. Даже ты должна это понимать».
«Даже я?» Как будто я уже начала возражать. С трудом успеваю подавить гнев.
«Мы должны вернуться. Так будет правильно. Когда-то нужно помочь и моим родителям».
«Конечно, именно это мы и сделаем. Вот только зря он представляет дело так, будто я против. Очень хочется сказать это вслух, но Ник уже вышел за дверь. Меня он воспринимает просто как очередное препятствие, которое необходимо преодолеть. Или как горький голос, который должен смолкнуть. Мой муж — самый миролюбивый человек на планете, но до поры до времени. Сейчас его глаза потемнели, как будто его предал старый друг, и этого друга для него больше не существует. Он смотрит на меня так, словно я балласт, который можно выбросить за борт в случае необходимости. Таким образом, решение было принято стремительно и почти без обсуждений. Мы покидаем Нью-Йорк и перебираемся в штат Миссури, в дом на берегу реки, где и будем жить. Это просто какой-то сюр. И не одна я к месту и не к месту употребляю слово «сюр». Я знаю, что так будет лучше. Но это слишком далеко от той жизни, которую я рисовала в воображении. Не могу сказать, что все так плохо, но... Если бы мне предложили на выбор миллион вариантов моего будущего, я не догадалась бы выбрать этот. Вот почему мне тревожно. Загрузка вещей в фургон — маленькая трагедия. Ник сосредоточен и пристыжен, губы плотно сжаты, глаза прячутся. Перевозчик стоит у нашего дома несколько часов, блокируя движение на узкой улочке и мигая аварийной сигнализацией. «Опасно, опасно, опасно». А Ник ходит вверх-вниз по ступенькам, человек-конвейер, и носит коробки с книгами и кухонной утварью, стулья, столики. Мы перетаскиваем антикварный диван, старый широкий Честерфилд, который папа зовет нашим питомцем, ведь мы любим его до безумия. Диван мы вынесли последним, вдвоем, потея и надрываясь. Переноска столь тяжелой мебели по лестнице. Погоди, дай передохнуть, подними правый угол. Постой, не торопись, осторожно, пальцы, пальцы. Само по себе упражнение по тимбилдингу, так необходимому нам. Справившись с работой, покупаем в кафе на углу сэндвичи из добу, чтобы перекусить по дороге, и холодную содовую. Ник великодушно позволил мне забрать диван, но прочая крупная мебель остается в Нью-Йорке. Один из его друзей получит в подарок кровать. Парень заедет в наш опустевший дом, где не осталось ничего, кроме пыли и проводов, чуть попозже, и заберет ее. Потом он будет жить своей нью-йоркской жизнью на нашей нью-йоркской кровати, получая в 2 часа ночи китайскую еду и лениво занимаясь безопасным сексом с подвыпившими шумными пиарщицами. В наш же дом переедет суетливая парочка адвокатов, муж и жена, которые до неприличия бурно радуются удачной сделке. Я ненавижу их. На каждые 4 ходки Ника по лестнице я могу ответить только одной. Двигаюсь медленно, с параноидальной осторожностью, будто кости болят. Мне все причиняет страдания. Когда Ник мимо взбегает или спускается по ступенькам, он всякий раз вопрошает хмурым взглядом: «Ты в порядке?» Но прежде чем я успеваю ответить, скрывается, оставляя меня с распахнутым ртом. Черная дыра, как в комиксах. «Нет, я не в порядке. Возможно, когда-то буду, но не сейчас, не скоро. Мне нужно, чтобы муж обнял меня, приласкал, утешил, как ребенка, хотя бы секунду мне уделил». Он возится с коробками внутри фургона. Ник гордится своим умением укладывать вещи. Ведь он работал когда-то загрузчиком посудомоечной машины, собирал сумки для пикника. А через 3 часа становится понятно, что мы продали и раздарили слишком много вещей. Широкие недра фургона заполнены чуть больше, чем наполовину. Впервые за день я испытываю радость, горячую, мстительную радость. Она словно капелька ртути. Ну и ладно, думаю я, ну и пусть.
«Мы можем взять кровать, если ты в самом деле хочешь», —
говорит Ник, глядя мимо меня вдоль улицы.
«У нас хватает места».
«Нет, ты же обещал ее Оле. Значит, она должна достаться Оле», — холодно заявляю я. «Я был неправ. Просто скажи, я был неправ. Прости меня, давай возьмем кровать. Тебе нужна твоя привычная старая кровать в этом новом месте. Улыбнись мне и будь со мной ласков. Прямо сейчас будь со мной ласков.
«Ладно», — вздыхает Ник. «Если ты так решила, Эми. Ведь решила?»
Он стоит, переводя дыхание, и опирается локтем на коробку, на стенке которой размашисто написано маркером «Зимняя одежда Эми».
«Больше я про кровать не услышу? А то давай возьмем все-таки. Буду счастлив ее для тебя перевести».
«Как это великодушно», — отвечаю едва слышно, одними губами. «Я трусиха. Мне не хочется возражать. Беру коробку и иду к грузовику».
«Что ты сказала?»
Мотаю головой. Я не хочу, чтобы он видел мои слезы. Ник может только сильнее рассердиться. Через 10 минут на лестнице раздается грохот. Бах, бах, бах. Это Ник в одиночку потащил диван по лестнице. Покидая Нью-Йорк, я лишена даже возможности оглянуться. В кабине грузовика нет заднего окошка, поэтому я слежу за горизонтом в боковое зеркало. За отступающим горизонтом, как пишут в викторианских романах, когда несчастная героиня вынуждена покидать родительское гнездо. Но ни одно из любимых зданий, ни Chrysler Building, ни Empire State, ни Flatiron, так и не появилось в маленьком блестящем прямоугольнике. Вчера вечером приезжали мои родители, подарили нам семейную реликвию — часы с кукушкой. Я так любила их в детстве. Потом мы трое обнимались и рыдали, а Ник стоял с руками в карманах и говорил, что будет обо мне заботиться. Он обещал беречь меня, а мне все равно страшно. Обычно я чувствую, когда что-то пошло не так и в скором времени станет еще хуже. Сейчас я не ощущаю себя женой Ника. Вообще не ощущаю себя личностью. Я словно груз, который занесли в фургон, а потом вынесут. Как диван или часы с кукушкой. Меня можно отправить на свалку, бросить в реку. Я потеряла ощущение реальности. Такое ощущение, что я могу исчезнуть.